Так, продолжаем читать трактат о Боге Бхагават Сандарбха. Анучхеда 41. Потому как все три облика включены в облик Кришны, и это положение подтверждается следующим текстом. Шримад Бхагаватам. Это Брахма говорит. Потому окружающий мир не более чем тревожный сон, что скрывает от нас явь, наполненную образами сущими, сознательными и счастливыми, коих твоя обольстительная сила скрыть не в состоянии. Шримад Бхагаватам 10.14.22. Потому тасмат, как ты подлинный облик всех вещей в зримом и потусторонних мирах, Вселенная проявляется в тебе, имеющем безграничное ананта-тело, танао, дарующее вечное блаженство, нитья-сукха-бодха. Эта Вселенная непрестанно появляется и исчезает, сад-удият. Таковое явление и исчезновение происходит внутри Бога, как горшок появляется из глины и в глине исчезает. Претерпевает ли Бог преобразование? Нет, но Он видоизменяется благодаря своей непостижимой силе. Изъяны описания не присущи идее. Брахману описание лишь доказывает идеи Брахману. Описание лишь доказывает непостижимость идеи Брахма-сутра. Это известный постулат Брахма-сутры. Как известно, Брахма-сутра – это трактат, изреченный Брахмой в миг вдохновения. И это знаменитое изречение Брахма-сутры 2.1.27 гласит, что то, что совершенно описано, может быть описано совершенным словом. Такая формула существует, поскольку веды гласят о совершенном, то они совершенны. Потому как само совершенное участвует в самоизложении. Если бы абсолют не желал явить себя, то и о нем ничего нельзя было бы сказать. Если о нем можно сказать, то что сказано о Боге, дозволено самим Богом, а следовательно, оно совершенно. Так гласит Брахма-сутра. Преобразование существует, появление и исчезновение делает мир похожим на сон, сванабхам. Он не плод воображения и не плод невежества. Это тоже постулат из Брахма-сутры, следующий, вот он так звучит, 1.2.29. Идея его такова, что Брахман совершенен, и совершенен он с любой точки зрения. То есть, если у нас есть некий абсолют, то не может быть такого, что с одной точки зрения это абсолют, а с другой точки зрения это не абсолют. Да, это не было бы истиной. Поэтому Брахман, он дробится на множество наблюдателей, которые есть атмы, дживы. Это одна из причин, так гласит Брахма-сутра, одна из причин, почему Брахман становится многими, потому что каждый наблюдатель, причем Брахман становится множественным наблюдателем, каждый наблюдатель делает этот Брахман существующим и совершенным именно со своей точки зрения. Такая вот идея Брахма-сутры. Множество становится, единое становится множеством, при этом не теряет своего единства, для того, чтобы мультиплицировать свою истинность, чтобы со всех точек, со всех возможных точек зрения он оставался совершенен. С какой бы точки... А душа – это и есть точка зрения. То есть это вот эта вот сознательная сущность, которую мы собой представляем, это точка зрения. Истина, она остается истина со всех точек зрения. Сколько бы точек зрения или душ не появлялось, наблюдателей, истина останется неизменной. Она неизменной в смысле совершенной. Она может явиться как-то в поле зрения наблюдателя, но при этом не утрачивать свое совершенство. Поэтому единое мультиплицируется в бесконечное множество, тем самым подтверждая свое совершенство. Так, значит, это вот вайтхармас ча нас вапанадиват. Вещи не следует читать вымышленными, плодом сновидения. Есть различие между предметом, увиденным во сне, и предметом наяву. Тоже Брахма-сутра. Так, Джива Госвами начинает рассуждать об этом. Мир уничтожает в душе знание Ашта Дришана о мировой душе и душе. Так действует сила иллюзии Майя Шакти. И неведение, авидья. Здесь Джива Госвами разделяет майю и авидья. Это в сути одно и то же, но майя – это неправильное истолкование реального, а неведение – это невидение реального или авидья. Это тоже постулат из Брахма-сутры. В Брахма-сутре сказано, что знание уничтожает мир. Невежественные ученые, они считают, что с помощью знания они познают мир. Брахма-сутра говорит, чем больше ты познаешь мир, тем больше ты его уничтожаешь. И, наконец, когда ты мир познал, этого мира больше нет, потому что ты познаешь его иллюзорность. Знание уничтожает мир. И там же в Брахма-сутре сказано, что когда семечко произрастает в растение, в дерево, то дерево это семечко уничтожает. То есть сам по себе рост означает, что семечко уничтожено уже. И из него выросло дерево, но самого семечка уже нет. Точно так же этот мир, когда мы его познаем, мы его же и уничтожаем. в этом, как Шанкара говорит, в этом сокровище знания. Знание позволяет уничтожить мир, к которому мы привязаны. Так, из-за этих двух свойств мира, появления сна и исчезновения неведения, значит, появление, это, ну, явление, это неправильное видение, а исчезновение – это вообще невидение. Из-за этих двух свойств мира, появления и исчезновения, мир исполнен страданий, а счастье здесь лишь одна из форм страданий. Без твоего существования Вселенная – нереальная вещь, подобно рогам зайца. Тем не менее, будучи временным, мир представляется глупцам вечным. Счастье – это видимость, но есть знание, поскольку зримая природа состоит из первичного бытия, махататвы, свойство которого – знание. В видимом мире есть видимое счастье, поскольку здесь есть такие вещи, как удовольствие, поскольку здесь есть такие вещи, как удовольствие, сварга. Поскольку наше тело ограничено природными стихиями, Бог, будучи больше Вселенной, является в мир в осязаемых размерах. Так, неограниченное благодаря своей силе, сварупа шакти, становится ограниченным. Таков смысл данного высказывания Брахма-сутры. Значит, это вот Джива Госвами разбирает высказанные Брахма-сутры. Вещи не следует считать вымышленными, под плодом сновидения. Есть различие между предметом явленным или увиденным во сне и предметом наяву. Шанкарачарья, он Брахмасутру исследует вдоль и поперек, и он этот стих объясняет как бесконечное или совершенное становится несовершенным только в наших глазах. Когда мы становимся совершенными, то предметы становятся также совершенными. То есть этот мир несовершенен только потому, что мы на него неправильно смотрим. Шанкара объясняет, что совершенное не может породить несовершенные вещи. Собственно, Шридхара Махарадж также объясняет, что совершенный не может создать что-то с изъянами. Но почему мы видим изъяны? Потому что мы хотим, потому что мы неправильно представляем себе назначение вещей. Ну, например, некий искусный мастер создал глиняный горшок. В его понимании назначение горшка – хранить воду. И этот горшок совершенен в смысле, он удовлетворяет назначению Творца. Он соответствует назначению, которое Творец вложил в этот предмет. Но если какой-то посторонний видит этот горшок как, например, что он там может видеть? Ну, как, например, зонтик. Он думает, ой, какой замечательный зонтик. Берет этот горшок, выходит под дождь, и дождь, значит, льется на него. Или он видит в этом горшке обувь, надевает горшок на ногу, горшок разваливается, или в нем неудобно ходить. И он говорит, горшок несовершенен, ну или предмет несовершенен. А почему? Потому что он неправильно устанавливает назначение вещей. Точно так же этот мир. Назначение этого мира для Всевышнего. Всевышний его создает для своей цели. Если мы видим в этом мире не ту цель, которую преследовал Создатель при создании мира, тогда этот мир нам кажется несовершенен и несет нам страдания. Как человек, надевший горшок вместо головного убора, страдает от того, что ему там жмет или наоборот видеть не может или еще что-то. Почему? Потому что он неправильно употребляет предмет. Если мы понимаем, что Господь создал мир для себя сам и преследуя свои цели, то нам остается только выяснить, для каких целей он создал этот мир, и постараться приспособить свое существование, свою жизнь к этой цели. Тогда мы увидим мир гармонично. Хари Кришна. Так, это 41-я анучхеда закончилась. 42-я анучхеда. Продолжается диалог Брахмы со Кришной. Так, Бог всемогущ, ибо он... Так, Бог всемогущ, ибо он умещает все вещи и сущности в своем облике. Например, облике Кришны. Он сила, сила его делает его вездесущим. Так, это предпосылка. Дальше Джива Госвами приводит цитату из Бхагаватам в подтверждении. Подтверждение этих слов. Повторюсь, Бог всемогущ, пишет Джива Госвами, ибо умещает все вещи и сущности в своем облике. Нужно напомнить, что до этого Джива Госвами объясняет, что всякое действие или всякое явление помещается в три категории. Либо это создание, либо мы явление улавливаем на этапе происхождения, становления, либо на этапе сохранения, либо на этапе разрушения. Другого в этом мире ничего нет. Что бы мы с вами ни видели, что бы мы ни ощущали, ни слышали, о чем бы мы ни подумали, мы либо думаем о вещах появляющихся, либо о вещах сохраняющихся, либо о вещах разрушающихся. И Господь Бог являет себя в этом мире в трех ликах: Создателя, Хранителя и Разрушителя. Поэтому здесь такая фраза употребляется. Бог умещает в себя все вещи мира. То есть Бог и создает, Бог и создатель, и хранитель, и уничтожитель. И поскольку у Бога есть облик, когда мы говорим о сознании, а почему у Бога есть облик? Откуда вайшнавы делают такое смелое довольно утверждение? Ну, во-первых, потому что образ не может появиться из чего-то, что и не имеет образа. Почему? Потому что качество не может появиться из того, что качеств не имеет. Если мы с вами видим образы этого мира, и совсем не важно, они иллюзорные или не иллюзорные, они в принципе есть, это значит, что они заключены внутри некой сущности. Если мы с вами наблюдаем сознательность, по крайней мере, каждый знает, что он сознательная сущность, это значит, что сознание как свойство присуще тому, что охватывает собой все. Если часть обладает сознанием, то целое включает в себя сознание. А сознание есть личность. Личность имеет облик. Почему личность имеет облик? Потому что облик – это форма. Личность – это способ обособления. Если я говорю «я существую», это предполагает, что у меня есть какой-то облик или есть форма. Что такое форма? Форма – это определение. Если я говорю, что я есть, значит, у меня есть понимание себя, некое определение. Определение – это и есть по латыни форма. То есть я устанавливаю некие пределы, отделяющие меня и не меня. Когда я говорю «я существую», это предполагает, что еще существую и не я. То есть есть «я» и есть нечто, что не я, что-то за пределами меня. Если есть что-то за пределами меня, значит, у меня есть пределы, значит, у меня есть определение. Если у меня есть определение, у меня есть форма или облик по-русски. Вот такая формула. Итак, Бог всемогущий вмещает в себя все сущности мира в своем облике. Например, облике Кришны. Почему облики Кришны? Это будет разбираться позднее, в Кришна Сандарпе. Потому что, если мы возьмем три обличия Бога, Создатель, Хранитель и Разрушитель. Это, кстати, еще один пункт, почему философия Веды, или в частности философия Вайшнавов, значительно превосходит, ну, скажем, западные богословия. Потому что, например, в западной традиции религиозной Бог не предстает как хранитель. Бог всегда творец. Господи, творец. И уж точно он не разрушитель. В христианстве Бог не разрушитель. У них разрушитель – это какая-то другая сущность. Или вообще, я не знаю, у них есть понятие разрушения. Во ведической, вайшнавской философии, вайшнавском богословии разрушение тоже божественно. Это тоже свойство Бога. Бог разрушает. И это не является чем-то плохим. Это просто одна из граней Бога. Это ничем не хуже, чем, например, сотворение. Но вот в христианстве разрушению придается негативная коннотация, что это что-то такое плохое. Итак, Бог, Он творит, разрушает и хранит. Но при этом в этом нет игры. Но вот если мы в каждой отдельной части игры нет никакой, почему? Потому что есть цель. Творит он с какой-то целью. Игра не может иметь цель. Цель игры – это сама игра. Он творит с какой-то целью. Хранит он с какой-то целью. И разрушает он с какой-то целью. И только Кришна, он не творит, не хранит, не разрушает, а он это делает в все в комплексе, и вот это уже не имеет цели. То есть вот, это называется лила. Лила – это игра. Это и не творение, не хранение, и не уничтожение. А это в целом игра. Нам нужно найти такой образ Бога, который не творит, не хранит и не уничтожает, а только играет. Из этого мы делаем вывод, что такой образ есть. То есть нечто бесцельное. Нечто, что есть цель самого себя. Это Кришна. Кришна превосходит и творческое начало, и творческое начало – это Брахма, и хранительное начало – это Вишну, и разрушительное начало – это Шива. В Кришне все три облика находятся. А хранящий облик Вишну, он также многогранный. А есть множество обликов или аватар Вишну. Господь нисходит в этот мир как хранитель в бесконечном количестве обликов, но они все облики Вишну. И все они вмещены как части или как органы в тело Кришны. Буквально в теле Кришны находятся Вишну, Шива и Брахма. Так, цитата из Шримад-Бхагавата. Когда весть о том, что Кришна женился на 16 тысяч пленниц поверженного демона, достигла слуха Нарады, святой старец решил спуститься с небес на землю и взглянуть на то, как царевич Ядавов обхаживает стольких женщин и управляется супружескими обязанностями в их дворцах. Шримад-Бхагаватам 10.69. Тут как бы от лица Нарды. Удивительно, этат бата читрам, Нарда восклицает. Кришна взял в жены 16 тысяч женщин. Он построил для каждой ее дворец, 16 тысяч дворцов. Он заходил во все дворцы одновременно и совершал супружеские обязанности. Как возможно быть в 16 тысяч мест одновременно. Да, йоги могут присутствовать в нескольких местах разом, но приумноженные образы их одинаковы. Кришна тоже проявлял 16 тысяч образов, одинаковых образов. Вопрос нет. Дальше цитата из Бхагавата. Он обустроил для каждой царицы отдельный дворец и ко всем одновременно хаживал в опочивальню, заставляя каждую полагать, что лишь она для него единственная, и всеми прочими он пренебрегает. Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам 3.3.8. По словам Удавы, Кришна являл разные облики. Повторяя свидетельство Нарады, он употребляет слово притхах, отдельный. Кришна являлся в человеческом теле совершенно и отдельно в каждом отдельном месте. В пятой книге Шримад-Бхагаватам 5.20.40 Шридхара с вами говорит так. Так, в комментарии точнее. Шридхара с вами говорит так. Бог сохраняет целостный облик самантат. Единый свой облик, ибо он сохраняет целостный облик. Ибо он обладатель великих сил. Шримад Бхагаватам далее. В Двараке Кришна умножил себя на число царевен и устроил свадьбу с каждой в ее новом дворце. Шримад Бхагаватам 10.59.42. Одновременно явился в разных местах. И взял в жены всех царевен. Все облики... То был единый облик Нараяны. Все облики его были отличны друг от друга. Далее. Цитата Лакху Бхагаватамрита. Один во всех смыслах облик, явленный во многих местах, неизменно именуется Пракша. Лакху Бхагаватамрита. Этот облик сущностно отличается от тех, что разнятся, будучи явлены в разных местах. Так, 43-я Анучеда небольшая. О, досточтимый государь! Во всех дворцах, что посетил Нарада, он видел Господа Бога в обличии примерного семьянина, что блюдет закон. Шримад Бхагаватам 10.69.41. Он сам, но не его явленные образы, пребывал во всех тех дворцах. Это был единый многообразный облик, неподобие его тела. Шрути гласит. Эках шантах бахутха дриш ямана. Единый образ явлен во множестве. Шримад Бхагаватам, далее цитата. Шримад Бхагаватам 10.9.11. На чантар на бахир ясья. У Бога нет нутра и наружности. Нарада ясно видел Кришну, ибо Кришна обладает могуществом присутствовать всюду. Нарада не заключил в уме, что у Бога множественные облики. Он воочию узрел это зрением, дарованным ему Богом. Здесь идея такая, что в Двараке Кришна не множит себя в образах, а это он и есть. Это и есть его облик, это не его дубликат. Так, следующая анучеда тоже коротенькая. Так. Ну, давайте попробуем. 44. Где 45? Давайте 44-ю сделаем. И на 45-й закончим. Цитата из Шримад Бхагаватам продолжается из 69 главы, 42 текст. «И не мог надивиться премудрый старец волшебству Всевышнего, чье могущество не ведает границ». Здесь идея такая, что если бы Нарада увидел разные облики Бога, ну, вопрос, а чему он удивился? Мы в нескольких местах в этой и в следующей главе читаем, что Нарада был очень удивлен. Но казалось бы, это же Нарада, он знает о том, что Господь многообразен, что он приходит и в облике Вамандевы, Варахи, Нрисимхадева, Хаягривы, множество Гуна-аватар, Лила-аватар, Шактя-Веша-аватар, Юга-аватар, его обликов. Его обликом не числа. А тут он удивляется. Вот чему он удивляется? Казалось бы, да, мудрый Нарада удивляется такой простой вещи. Оказывается, он удивляется тому, что это были не облики, а это он был сам. Понятно, когда человек надевает такой костюм, другой костюм, может в плавках выйти, может в халате, может в деловом костюме, может в тренировочном костюме. Чему здесь удивляться? Ну, человек отрастит усы, сбреет усы, побреется наголо, шевелюр отрастит. Чему здесь удивляться? Это его образы. Нарада удивляется, что это были не образы, а это он, но при этом он разный. Вот что его коробит. И не мог надевиться премудрый мудрец волшебству Всевышнего, чье могущество не ведает границ. Могущество йога-майя, упомянутое здесь, суть сознательной силы, чит-шакти, способна творить невозможное. Толкование Шримад-Бхагаватам 3.16.37. Шридхара с вами пишет: понятие йога-майя, применительно к Богу, есть его сознание, чит-шакти. Узрев его сознательную силу, мудрец пребывал в изумлении. Шридхара с вами объясняет, тот средневековый Шридхара с вами, он объясняет, что благодаря чит-шакти или йога-майе Господь, не меняя своего обличия, выглядит по-разному. Как бы мы это не понимали, так объясняет Шридхара с вами. Йогин способен умножить, Шридхара с вами продолжает этот текст объяснять, йогин способен умножить свой облик, но Кришна, не меняя зримых очертаний, присутствовал всюду. Это вызвало удивление у Нарады. Многообразность Бога описывается еще так. Сарватах, пани, падах. Руки, ноги его всюду. Бхагавадгита 13.14. В этом смысле высказываются древние философы. Цитата. Его облики – единый облик, но глядятся они по-разному и пребудут в разных местах, ибо Бог имеет непостижимую власть быть везде. Брахма-сутра 3.2.11. Божьи обличия неотделимы друг от друга, парая, будучи в разных местах, стханатах, ибо хи – его облики всюду во всех существах. Сарватра. Это цитата из Брахма-сутры. Эвам Эва Брахмахи Акаркшате. Так сказано. Он Брахман, распростертый всюду. Брихат Араньяка Упанишат 3.9.9. Угу. Так, это все. Приходится исправлять чуть-чуть. Так, далее идет Матси Пурана, цитата. Здесь все объясняется многообразность Бога, как его сущность, одно из его качеств. Единый Всевышний, сущий Вишну, пребудет всюду, могуществом своим. Один становится многими, подобно солнцу, что наполняет собою вселенную. Матси Пурана. Цитата из Бхагаватам. И ныне, когда со смертью моею кончается вражда, когда нет для меня ни друзей, ни врагов, когда мне едино добро и зло, я молю Кришну, кто пребудет в сердцах всех существ, кто как солнце един и неповторим, но видится всеми по-разному, чтобы он заслонял себя, чтобы он не заслонял себя от раба своего обольстительную пеленою. Шримад Бхагаватам 1.9.42. Это говорит дед Бхишма, патриарх Бхишма. Следующая цитата Брахма Сутра. Если видится тебе сие неразумно, то один облик может быть разным и в разных местах одновременно. Если видится тебе сие неразумно, то, что один облик может быть разным и в разных местах одновременно, прими к сведению, что речь идет о всемогущем существе. Коему под силу все. Облики Бога не отличны от Него. Брахма Сутра 3.2.12. Так. Еще цитата из Брахма Сутры. Брахма Сутра такое любопытное произведение. Там, например, стих гласит так. Сейчас мы его прочтем. 3, 2, 13. Стих гласит так: «Апи шайвам эке». Все. Означает, так гласит мудрость. Шайвам – это Шива или благо. Так гласит благо. Или во благо тебе так говорится. Все. Брахма Сутра. Да. Как говорил мой дед, я твой дед. Так, что у нас еще 45? Давайте 45-й тоже. Шука говорит. Цитата из Шримад Бхагаватам 1.9.42. Так. Здесь повторяется цитата, стих, который мы уже читали. И ныне, когда со смертью моей кончается вражда, когда нет для меня ни друзей, ни врагов, когда мне едино добро и зло, я молю Кришну, кто пребудет в сердцах всех существ, кто как солнце един и неповторим, но видится всеми по-разному, чтобы он не заслонял себя от раба своего обольстительной пеленой. Это произносит патриарх Бхишма. Я обрел Кришну, что нынче предстал предо мною, и кто в образе единой сущности Антарьями пребывает в сердцах всех воплощенных душ. Цитата из Шримад Бхагаватам 2.2.8. Лишь тот, по праву может зваться человеком, кто научился глядеть внутрь себя, в свое сердце, где вечно пребудет Господь Бог, единая душа мира. В сердце человеческом Господь предстает величиною с ладонь, в облике о четырех руках, в коих держит он нежный лотос, огненное колесо, морскую раковину и грозную палец в Шримад-Бхагаватам. Это есть единый его облик, он являет себя отдельно в каждой душе. Он суть, облик высшего блаженства, что распространяет самое себя. Он являет себя во всех местах, как единая начальная сущность, антарьями. В таковом обличии он присутствует во всех существах. Сбросив полог иллюзии, можно видеть его всюду в отдельном, отличном друг от друга, в отдельном, отличном от других облике. Милостью Божией рассеивается иллюзия, что вынуждает нас видеть все вещи разрозненными, не в соитии с единым началом. В иллюзии мы полагаем, что одно не может быть многим и всюду, но иначе быть не может, ибо все существа алчут единое убежище, атмани, блаженство. Всякое существо ищет убежество во блаженстве Бога. Подобно тому, как разным людям на земле видится одно целостное солнце, и оно делает видим прочие предметы, Бог видится всем живым тварям и дозволяет видеть прочие предметы. Это как морской берег или вообще суша. Мы когда смотрим вдаль, нам кажется, что острова разрознены. Один остров высокий, другой плоский, есть целые континенты, есть острова, есть полуострова, есть перешейки, есть косы. Но если воду спустить, то это будет одно дно или это будет одна суша. Но наличие вот этой воды заставляет нас думать, что это разные острова и континенты. А что, собственно, меняется? А ничего меняется, просто налили воду. Вот эта вода – это иллюзия. А в иллюзии нам кажется все разрозненным. Но если мы иллюзию снимем, мы увидим все едино, и в сущности этого единого расположен Бог-хранитель, Бог-вседержитель, Вишну. И признаки его власти – это лотос, палец, раковина и огненное колесо. Подобно тому, как разным людям на земле. Так, одна вещь видится по-разному с разных точек зрения. Так Бог делается видим в сиянии Его, Его непостижимой силою, ачинтья шакти. Подобно солнцу. Чем выше оно, тем больше число людей оно видно. У приведенного стиха, сошедшего с уст Акруры, есть и другое значение. Облик Божий, что узрел нынче я, пребывая в сердцах воплощенных душ, сделался зримый мне. Он отличен от образа единого начала антарьями, но я вижу в иных существах облик его высшего начала. Так, у нас осталось совсем чуть-чуть. Бхишма, глядя глазами на окружающий мир, сосредоточил внутренний взор на Кришну и обратился мыслью к Кришне. Так в начале сей повести и в конце ее возносится слава облику Кришны. В 39 стихе речь, безусловно, не идет о вездесущей вездесущем едином бытии Бога, Брахмане, но о Кришне как отдельной личности, имеющей зримые размеры, пребудущей силой своей в телах существ и вне их, в самих существах. Так, цитата из Гиты 13.16. Сверхсознание пребывает внутри и снаружи мира предметов. Оно первичная стихия, из коей сложен окружающий мир. Оно не поддается исчислению, ибо является первопричиной всего сущего. Будучи везде, оно ближе и дальше всего от тебя. Бхагавад-гита 13.16. Хотя Бог вездесущ, в играх своих он принимает облик зримых размеров. Так говорит Бхишма на поле Куру. Хари Кришна. Мы закончили 45-ю. Получили. В следующий раз начнем 46-ю. Так, есть какие-нибудь вопросы? В чате есть вопросы. Так, Рамананда. Если объект существует как коллапс волны вероятности, возникающей в результате наблюдения сознательного существа, можно ли провести аналогию, что Брахман – это вероятность, коллапсирующая в результате наблюдений параматмы до атмы? Интересная мысль, да? Я соглашусь. Антарьями – это одно из имен параматмы, которое подчеркивает какое-то определенное качество. Да. Антарьями означает находящийся... Антарьями, означающее находящийся в середине всего. Антарьями середина. Центр всего. Параматма подчеркивает, что это сознательная сущность, высшее Я. А антарьями, что эта сущность приводит внутри или в середине всего. Хари Кришна, где хранятся образы, откуда возникают образы, как ум что-то запоминает и вспоминает, если или это сознание. Тимур, я не понял, о чем вопрос и в чем тут противоречие. Как ум что-то... Где хранятся образы? Образы хранятся в уме. Образ – это интерпретация волны определенной. Образ – это воображение. Что такое воображение? Это то, что не имеет образа, принимает образ. Колебания. Мы колеблемся одновременно на нескольких частотах, и вот это колебание производит воображение. Это колебание становится образом. Само колебание – это просто напряжение. Что такое колебание? Это последовательная смена напряжения. Вот возьмите канат и начните его колебать. На каких-то участках, вернее, мы берем один участок, вот он колеблется. В какой-то момент времени он напрягается с одной силой, в какой-то момент времени напрягается с другой силой. И когда-то он ослабевает, когда-то он, наоборот, напрягается, растягивается. Это есть напряжение. Почему пространство сливается с временем? Почему время – это и есть пространство? Вот если мы с вами начинаем колебать этот канат, то напряжение, участок напряжения мы можем найти пространственно, то есть на каком-то спуске или подъеме мы найдем это напряжение. Либо мы просто подождем, и это напряжение придет в тот участок, на котором мы сосредоточены. Вот у нас идет колебание, да? Мы зафиксировались на каком-то участке. Вот он у нас поднимается и опускается. Вот этот канат. Берем какую-то точку одну, выбираем. Вот эта точка, она в какой-то момент времени имеет сильное напряжение, в какой-то момент времени слабое напряжение. В какой-то момент времени у нее изгиб в одну сторону, а потом изгиб в другую сторону. Мы можем в разные точки времени, в разных точках времени это напряжение регистрировать. А можем и не ждать, а просто сместиться по этому канату, сместиться вправо или влево и найти точно такое же напряжение. То есть расстояние и время не играют большой роли. Вот смена напряжения – это и есть колебание. Вот эта смена напряжений и производит то, что мы называем воображение. Мы интерпретируем колебания сетчатки, барабанной перепонки, там, ноздрей, поверхности ноздрей, поверхности пальцев, колебания разных участков кожи, называемой языком. Мы интерпретируем как цвет, вкус, запах, жар и звук. Все. Это и есть воображение. Что-то, не имеющее образа, мы воображаем. Мы ему придаем образ. И вот этот инструмент, где колебания преобразуются в образы, называется ум. Просто так его назвать. Где-то же они преобразуются. Вот есть колебания. А я это воспринимаю как звуки, запахи, цвета. Где происходит это преломление? Вот где бы оно ни было, мы просто даем этому орудию название. Ум. Манас. Так. Вот они хранятся там. При том, что ум может сам колебаться, а может быть заколеблен извне. И мы с вами никогда не отличим образ, доставляется нам только из ума, или это преломленное колебание извне. Мы с вами никогда не отличим. Когда мы видим сон, то мы не знаем, это явь или воображение. Часто свидетели каких-то событий, они вспоминают то, что им привиделось, они вспоминают как реальность. Thank you. Так, как ум что-то запоминает? Ну, он не запоминает, в уме хранится это все. Мы извлекаем. Жесткий диск, он не запоминает ничего, он просто хранит. А образы сами доставляются наблюдателю, пользователю. Ум, он не сознательно